ту осень я много думал о Кенни Янко. Теперь по школе ходили слухи, что он упал со второго этажа, когда пытался посреди ночи ускользнуть из дома. Еще больше я думал о мистере Харригане и о его телефоне. И очень жалел, что не выкинул телефон в озеро Касл. Да, в этом было какое-то очарование. Мы все так или иначе зачарованы странным и необъяснимым. Запретным. Несколько раз я чуть было не позвонил мистеру Харригану, но все-таки не позвонил. По крайней мере, тогда. Когда-то меня ободрял его голос, голос опыта и успеха, можно сказать, голос дедушки, которого у меня никогда не было. Сейчас я уже не мог вспомнить, как звучал этот голос в залитой солнечным светом гостиной, когда мистер Харриган рассказывал мне о Чарльзе Диккенсе, или Фрэнке Норрисе, или Дэвиде Герберте Лоуренсе, когда говорил, что интернет похож на сломанный водопровод. Сейчас мне вспоминался только скрижещущий старческий голос, чем-то похожий на почти полностью стершуюся наждачную бумагу, сообщавший, что мистер Харриган мне перезвонит, если сочтет нужным. Я думал о том, как он лежит у себя в гробу. Люди, готовившие к погребению его тело, наверняка склеили ему веки, но как долго продержится клей? Может быть, там, под землей, его глаза сейчас открыты и незряче глядят в темноту, разлагаясь в глазницах. Эти мысли буквально меня изводили. За неделю до Рождества преподобный Муни позвал меня в ризницу, чтобы поговорить с глазу на глаз. Говорил в основном он. «Мой отец обо мне беспокоится», — сказал он. «Я похудел, стал хуже учиться. Может быть, меня что-то тревожит? Может быть, я хочу что-то ему рассказать?» Я хорошенько подумал и решил, что, наверное, хочу. Не все, конечно, но кое-что.
«Если я вам кое-что расскажу, это останется между нами?»
«Если это не связано с самовредительством или преступлением, серьезным преступлением, то ответ будет «да». Мы не католики, у нас нет тайны исповеди, но всякий священник умеет хранить секреты».
И я рассказал ему, как подрался с мальчишкой из школы, большим мальчишкой по имени Кенни Янко, и он меня сильно избил. Я сказал, что никогда не желал Кенни смерти и уж точно не молился, чтобы он умер. Но он все-таки умер сразу после нашей драки, и его смерть никак не идет у меня из головы. Я пересказал ему слова мисс Харгенсон о том, что дети уверены, будто весь мир вращается вокруг них, и что это не так. Я сказал, что слова мисс Харгенсон немного меня успокоили, но мне все равно кажется, что я виноват в смерти Кенни. Преподобный Муни улыбнулся.
«Твоя учительница права, Крейг. До 8 лет я старался не наступать на трещины на асфальте, потому что искренне верил, что иначе моя мама умрет».
«Правда?»
«Чистая правда».
Он наклонился ко мне. Его улыбка погасла.
«Я сохраню твой секрет, если ты сохранишь мой. Договорились?»
«Ага».
«Я дружу с отцом Ингерсоллом из церкви Святой Анны в Гейтс-Фоллзе. Это та самая церковь, куда ходят Янко. Он мне сказал, что парнишка Янко покончил с собой».
Наверное, я ахнул от изумления. В школе ходили слухи о самоубийстве, но я в них не верил. Я никогда не поверил бы, что у такого отпетого сукина сына, как Кенни Янко, могли появиться мысли о самоубийстве. Преподобный Муни по-прежнему смотрел на меня, наклонившись вперед. Он взял мою руку в свои ладони.
«Крейг, ты действительно веришь, что этот мальчишка пришел домой и подумал, о боже, я избил мальчика, который младше и слабее меня. Как мне теперь с этим жить? Я, пожалуй, покончу с собой».
«Наверное, нет»,
— сказал я и выдохнул, словно ходил, затаив дыхание, все последние 2 месяца.
«Если так сформулировать, А что он сделал?»
«Я не спросил, и даже если бы Пэт Ингерсолл мне рассказал, я все равно бы тебе не сказал. Не забивай себе голову, Крейг. Отпусти и забудь. У этого мальчика были проблемы. Его потребность кого-то избить — лишь один из симптомов этих проблем. Ты здесь вообще ни при чем».
«А если я чувствую облегчение? Ну, что мне больше не нужно переживать, что он изобьет меня снова?»
«Я бы сказал, что подобные ощущения свойственны каждому человеку».
«Спасибо».
«Теперь тебе легче?»
«Да».
«Мне действительно стало легче». Незадолго до окончания учебного года на уроке географии мисс Харгенсон объявила с широкой улыбкой:
«Вы, ребята, наверное, думали, что избавитесь от меня уже через 2 недели, но я сейчас вас огорчу. Мистер де Лессепс, учитель биологии в старших классах, выходит на пенсию, и меня пригласили на его место. Можно сказать, я вместе с вами перехожу в старшую школу из средней».
Кто-то из ребят театрально застонал, но большинство зааплодировали, и я аплодировал громче всех. Мне не придется прощаться с моей любовью. Моему юному разуму это казалось судьбой. В каком-то смысле так оно и было. В 9 классе я перешел в старшую школу Гейтс-Фоллза, где познакомился с Майком Юберротом, уже тогда носившим прозвище «Ю-Бот». Оно осталось с ним и теперь, когда он стал запасным кетчером в Балтимор Ориолс.
«Ю-Бот» — немецкая подводная лодка. Английский.
Спортсмены в Гейтс-Фоллской школе почти не общались с обычными учениками. Думается, то же самое происходит почти в любой школе, потому что спортсмены, как правило, тяготеют к профессиональной клановости. И если бы не постановка мышьяка и старых кружев, мы бы вряд ли смогли подружиться. Юбот учился в 11-м, я только в 9-м, что делало нашу дружбу еще менее вероятной. Но мы подружились и дружим до сих пор, хотя в последнее время видимся нечасто. Во многих школах есть театральные студии, которые ставят спектакли с участием учеников выпускного класса. Но в нашей школе все было иначе. Спектакли ставили 2 раза в год, и хотя в них обычно играли ребята из драм-кружка, получить роль мог любой ученик, прошедший пробы. Я знал эту пьесу по телефильму, который однажды посмотрел от скуки дождливым субботним вечером. Фильм мне понравился, поэтому я пошел на пробы. Тогдашняя девушка Майка, участница школьного драм-кружка, затащила его на пробы, и ему дали роль маньяка-убийцы Джонатана Брюстера. Меня взяли на роль его суетливого сообщника, доктора Эйнштейна. В фильме его играл Петер Лорре, и я старательно копировал его манеру, непрестанно ухмыляясь и вставляя «я-я» перед каждой репликой.
Да-да, немецкий.
Это было, скажем прямо, посредственное подражание, но публика приняла все на ура. Маленький городок, сами понимаете. Сейчас я расскажу, как мы с Юботом стали друзьями и как я узнал, что произошло с Кенни Янко на самом деле. Как оказалось, преподобный Муни был неправ, а в некрологе в газете написали все правильно. Это и вправду была трагическая случайность. В антракте между 1-м и 2-м актом на генеральной репетиции я пошел к автомату с напитками, который нагло сожрал мои 75 центов, но зажал банку с Кока-Колой. Юбот, стоявший со своей девушкой в другом конце коридора, подошел к автомату и со всей силы ударил ладонью по правому верхнему углу автомата. Банка с колой послушно вывалилась в поддон.
«Спасибо», — сказал я.
«Да не за что. Просто запомни, куда надо стукнуть». Я сказал, что запомню, хотя у меня вряд ли получится стукнуть так сильно. «Слушай, мне говорили, у тебя были какие-то терки с Янко. Это правда?»
Мне не было смысла это отрицать. Билли с девчонками все разболтали. Да и времени после той нашей драки прошло немало. Поэтому я сказал «да, было такое».
«Хочешь узнать, как он умер?»
«Я слышал уже 1000 версий. Ты скажешь что-то новое?»
«Я скажу тебе правду, мой юный друг. Ты же знаешь, кто мой отец?»
Ну да, конечно.
В составе полицейского подразделения Гейтс-Фоллза числилось меньше 2 дюжин патрульных, плюс начальник полиции, плюс 1 детектив. Это был Джордж Юберрот, отец Майка.
«Я расскажу о Янко, если ты угостишь меня колой».
«Хорошо, только не плюй в нее».
«Я похож на животное? Дай человеку попить, ты, удод».
«Я-я», — сказал я, изображая Петера Лорре. Он хмыкнул, отобрал у меня банку, выпил половину одним глотком и смачно рыгнул. Его девушка в дальнем конце коридора сунула 2 пальца в рот и сделала вид, что ее вырвало. Любовь в старших классах — очень сложная штука.
«Мой отец занимался расследованием его смерти», — сказал Юбот, возвращая мне банку. «И я случайно подслушал его разговор с сержантом Полком. Это у них называется выездной полицейский участок. Они сидели у нас на крыльце, пили пиво, и сержант что-то такое сказал насчет Янка, будто тот неудачно исполнил «не дых чих-пых». Отец рассмеялся и ответил, что это еще называется Беверли-Хиллским галстуком. Сержант сказал, что, наверное, у бедняги просто не было других вариантов с такой запрыщавленной-то рожей. Отец сказал, да, печально, но факт. А потом добавил, что его тревожат волосы. Сказал, окружной коронер тоже в недоумении.
«А что было с его волосами?» — спросил я. «И что такое Беверли-Хиллский галстук?»
«Я посмотрел в интернете. Это сленговое название аутоасфиксиофилии».
Он произнес это слово, тщательно выговаривая каждый слог, чуть ли не с гордостью.
«Вешаешься и дрочишь, пока теряешь сознание от удушья».
Он увидел мое лицо и пожал плечами.
«Я ничего не придумываю, доктор Эйнштейн. Просто излагаю факты. Вроде как предполагается, что так можно словить суперострые ощущения, но лично мне что-то не хочется пробовать».
Я подумал, что и мне тоже.
«Так что там с его волосами?» «Я спросил у отца, он не хотел говорить, но раз уж я слышал все остальное, все-таки раскололся. Сказал, что Янко был весь седой».
Я много об этом думал. С одной стороны, если я допускал, что мистер Харриган мог восстать из могилы, чтобы за меня отомстить, а иногда по ночам, когда я долго не мог заснуть, подобные мысли, хоть и совершенно дурацкие, все-таки приходили мне в голову, то история, рассказанная Ю-Ботом, должна была разогнать эти мысли. Я представлял себе Кенни Янко в шкафу со спущенными до лодыжек штанами, с петлей на шее. Представлял, как багровеет его лицо, пока он натужно дрочит, и мне было даже слегка его жалко. Какая глупая и бесславная смерть. «В результате трагической случайности», — так было написано в некрологе в газете, и эта фраза была ближе к правде, чем все наши безумные домыслы. С другой стороны, мне никак не давали покоя слова отца Юбота о седых волосах Кенни. Ведь он почему-то же посидел, что-то же было причиной. Что он такого увидел в этом шкафу, уже теряя сознание от удушья, отчаянно драча? В конце концов я обратился к своему лучшему советчику, к интернету. Мнения были самые разные. Некоторые ученые утверждали, нет никаких доказательств, что потрясение или испуг могут вызвать мгновенное поседение волос. Другие ученые говорили, «Я-я, такое действительно может случиться». Сильный стресс иногда убивает меланоциты, пигментные клетки, придающие цвет волосам. В одной из прочитанных мной статей было написано, что именно это произошло с Томасом Мором и Марией Антуанеттой в ночь перед казнью. В другой статье говорилось, что такого не может быть. Это просто легенда. В итоге я понял, что здесь применим тот же принцип покупки акций, о котором рассказывал мистер Харриган. Покупать или нет, каждый решает сам. Мало-помалу эти тревожные размышления развеялись, но я бы слукавил, если бы стал утверждать, что напрочь выбросил из головы Кенни Янко. И тогда, и сейчас. Кенни Янко в шкафу с веревкой на шее. Может быть, он не потерял сознание, прежде чем успел ослабить веревку. Может быть, он уже собирался ее ослабить, но вдруг что-то увидел. Я говорю, может быть. Что-то, настолько его напугавшее, что он от страха лишился чувств. Испугался до смерти, в прямом смысле слова. При свете дня эти мысли кажутся глупыми и смешными. Но по ночам, в темноте и особенно в непогоду, когда за окном завывает ветер, почему-то становится не смешно.